Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Динара Седикова. И вот темы. Ситуация на Украине. Протестующие не готовы к компромиссу с властью, а в областных центрах оппозиционеры захватывают административные здания. Освобожденный решением Верховного суда России Платон Лебедев может еще неделю оставаться в колонии в Вельске. Эдвард Сноуден заявил, что не верит в справедливое судебное разбирательство США. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Сторонники евроинтеграции Украины не готовы к компромиссу с властью. В центре Киева сегодня относительное затишье. В ночь на пятницу собравшиеся на площади независимости активисты проголосовали за выход оппозиции из переговорного процесса с властью по решению кризиса и за расширение территории протеста до улицы Грушевского и станции метро Крещатик. Такое решение было принято после того, как лидеры оппозиции вернулись из президентской администрации, где состоялся уже второй раунд переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем и его оппозицией. Окружением. О том, что сейчас происходит на улицах Киева, рассказывает мой коллега, наш специальный корреспондент в Киеве Марк Крутов.
Сегодня, после того, как вчера оппозиция отвергла итоги переговоров своих лидеров с Виктором Януковичем, голосование, как вы знаете, было на Майдане, руками, в итоге было решено, что отвергает оппозиция и предложение об освобождении заложников, я их называю так, это я имею в виду людей, которые были арестованы за беспорядки на улице Грушевского. После этого баррикады на улице Грушевского, самые, так сказать, горячие точки мира отдельного города в городе под названием Евромайдан, буквально за несколько часов ночью, в 3-4 часа ночи, выросли в два раза и стало больше. И теперь, конечно, уже невозможно представить ситуацию, которая была в минувшую среду, когда Беркут предпринял контрнаступление и в какой-то момент смог прогнать митингующих до Европейской площади вниз. Теперь это просто невозможно. Теперь можно сказать, что большая довольно часть улицы Грушевского – это полноценная часть Евромайдана. Она укреплена тремя рядами баррикад, и форсировать ее, кроме как с применением десанта, наверное, просто невозможно. Поэтому в этом плане, да, изменения произошли, конечно, по сравнению со вчерашним днем, после того, как итоги переговоров оппозиции Януковича были признаны, неустраивающими, скажем так, тех, кто выходит на акции протеста в центре Киева. Что касается силовых каких-то действий, то здесь перемирие при всем при этом продолжается. И не звучат выстрелы, не разрываются гранаты. Покрышки, которые в большом количестве жгли демонстранты на улице Грушевского, на передовой, что называется, они снова горят, но это скорее для обогрева делается, потому что в Киеве довольно сильно похолодало за последние сутки. Сейчас здесь температура уже почти приближается к 20 градусам мороза, и люди на баррикадах просто вынуждены жечь покрышки для обогрева. Ну и продолжается обустройство этого мира. Например, обледеневшие от мороза покатые склоны посыпаются углем, который без проблем можно здесь найти, сгоревших различных материалов, чтобы люди не скользя могли подниматься и спускаться. В общем, Евромайдан живет своей жизнью, а территория его с каждым часом расширяется. Построены новые баррикады не только на улице Грушевского, но и на Институтской улице, на Ольгинской улице. Вчера я вечером видел там дозорных, они обсуждали, как и где лучше поставить новые укрепления. И вот буквально одна ночь, несколько часов, и эти укрепления уже стоят. И думаю, что еще одни сутки их уже... Они вырастут так сильно, что форсировать их любым представителям правоохранительных органов будет просто невозможно. Вот такая ситуация. На самом Евромайдане тем временем продолжается митинг. Отсюда со сцены звучат призывы найти родственников тех, кто был арестован, причем не только в Киеве за последние дни, но и в других украинских городах за попытки штурмовать здания городских и областных администраций. Этим людям нужны адвокаты, но проблема в том, что не всегда возможно найти родственников этих людей, поэтому со сцены обращаются и к родственникам, и к адвокатам. В принципе, есть уже много адвокатов, волонтеров, которые готовы оказывать юридическую помощь этим людям. Вопрос теперь просто в том, чтобы они, что называется, нашли друг друга. И вот с этой целью их имена, фамилии, города, где они живут, они звучат сейчас со сцены Евромайдана. Динара.
Какова ситуация не в очагах протеста, а в других районах Киева? Вот в обычные киевляне как себя чувствуют, как живут, которые не участвуют в протесте?
Динара, вы знаете, действительно, Майдан расширяется, но вот стоит выйти за его пределы, ничто буквально не напоминает и не говорит о том, что здесь происходит какая-то акция протеста. Киев живет своей жизнью. Я знаю только от своих друзей, от многих своих знакомых, что рабочий день тех, чьи офисы находятся в относительной близости к Евромайдану, вчера был отменен, то есть люди работали дома. Многие сегодня он короткий, но это, впрочем, связано не только с акцией протеста, не только с ожиданием того, что сегодня, поскольку сегодня пятница, на Евромайдан выйдут опять сотни тысяч человек. Ну вот, действительно, с тем фактом, что сегодня короткий рабочий день в Киеве часто бывает во многих компаниях. Поэтому в остальном работает все в штатном режиме, работает транспорт, больницы, метро, никаких абсолютно следов. Того никаких неудобств для жизни обычных горожан эта ситуация не представляет. Ну и обычных горожан, надо сказать, здесь практически не осталось. То есть просто люди работают, вечером они приезжают на Евромайдан, заходят через узкие проходы в баррикадах вот в этот другой мир. И это одни и те же люди. Людей, которые совсем аполитичны, которых совсем не интересует происходящее, ну, мне практически встречать не доводилось ни внутри баррикад, ни снаружи. Конечно, все разговоры практически только об этом. Другое дело, что люди работают, люди водят детей в школу. Просто вечером они приходят на Майдан.
В Москве активно обсуждают появившиеся все эти видео с задержанным активистом. Сотрудники «Беркут» раздели, якобы издевались над ним. И вот в Москве говорят, что это активизировало протест.
Динар, вы знаете, активизировало протест не только это видео, но и оно, конечно, тоже. Если включить телевизор, если включить украинские телеканалы, то они показывают половину времени прямую трансляцию того, что происходит на улицах города, на в первую очередь на улице Грушевского, на передовой. И буквально ну, каждые полчаса показывается, конечно, это видео ужасающее. Другое дело, что, слава богу, этот человек, который на этом видео снят, сейчас находится в безопасности уже, как сообщил комендант Евромайдана Андрей Порубий. Он получил медицинскую помощь и снова, что называется, вернулся в строй. И жив и здоров. Но это видео, да, оно облетело, конечно, экраны зрителей во всем мире, на Украине. Но вот любой телеканал, который транслирует события на Евромайдане, показывает его вот буквально как рекламную заставку, какую-нибудь каждые полчаса. Да, это так.
Марк Крутов и Никита Татарский работают в Киеве на месте событий. Ну и из последних новостей Андрей Клюев освобожден от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначен главой администрации президента Виктора Януковича. Соответствующие указы были опубликованы сегодня. Пост главы президентской администрации до 17 января своей отставки занимал Сергей Левочкин. Официальных объяснений этого решения не давалось, но некоторые источники в прессе утверждают, что он был не согласен с разгоном акции сторонников евроинтеграции на Майдане в конце ноября. Ну и в регионах Украины накаляется обстановка. В нескольких областных центрах сторонники антиправительственного движения, гражданские активисты и активисты оппозиции захватили или попытались захватить административные здания. Во Львове милиционеры уступили здание областной администрации так называемому Народному совету без боя. Восставший народ, по терминологии оппозиции, захватил здание областной администрации в Тернополе и Ровно. В Житомире милиционерам удалось отбиться. В Черкассах после отступления успешно контратаковать. В Черновцах и Владимире-Волынском штурм административных зданий проходит в эти часы. Сообщается о десятках пострадавших. Подробнее о ситуации во Львове моему коллеге Андрею Шарому рассказал главный редактор «Львовской газеты» Игорь Гулык.
Сейчас во Львове здание Львовской областной администрации в руках Народного совета. Людей, которые вчера беспрепятственно прошли в администрацию, заняли ее, опломбировали кабинеты во избежание мародерства. Фактически Львовский Майдан, который сначала дислоцировался возле памятника Шевченко, переехал под госадминистрацию. Временно сооружены баррикады вокруг администрации. Туда пускают только представителей и работников, то есть из штата Львовского областного совета. Чиновников из госадминистрации не пропускают.
Милиция пыталась как-то воспрепятствовать тому, чтобы народ взял под контроль это здание? Или с пониманием отнеслись к этим намерениям Майдана?
С пониманием отнеслись. Люди просто зашли мирно туда. Потом на место прибыл начальник областной милиции Рудяк. Он вел переговоры с людьми. Вчера же прокуратура области пыталась начать криминальное дело по факту захвата админздания. Но тот же Рудяк через своего пресс-секретаря объяснил, что никакого штурма не было, были просто переговоры. И сегодня появилось сообщение о том, что прокуратурой области прекращены всякие действия в отношении захвата зданий и массовых беспорядков, или как это назвать.
То вчера подал сначала в отставку губернатор Львовской области Сало, потом он отозвал свое прошение об отставке, заявив, что написал этот документ под давлением. Что сейчас, как он себя ведет, где он находится?
Ну, он находится, наверное, в Киеве. Я бы не сказал, что ему кто-то угрожал в процессе написания этого заявления. Во Львове, кстати, это уже второй прецедент. Был губернатор Цимбалюк, который тоже под, скажем так, воздействием депутатов областного совета написал заявление об отставке, потом отозвал его, но он, в принципе, в кресле продержался после этого не очень долго. Больше никаких заявлений, кроме того, что остается верен президенту Януковичу, от гражданина Сала не поступало.
Все-таки этот народный совет, похоже, никто не выбирал. Это такая самостийная народная власть. Как долго она будет владеть Львовом и каковы дальнейшие действия этих людей?
Дело в том, что Народный совет, который созвали или организовали в Киеве, все-таки имеет какую-то полулегитимность. Туда вошли депутаты оппозиционных фракций, то есть народные избранники. Не знаю, как и где они будут там заседать. Тут Народный совет также будет сформирован, насколько я знаю, из депутатов областного совета. Ну, вы знаете, во Львове в областном совете депутаты оппозиционных фракций во всеукраинском масштабе имеют большинство. Сегодня партия регионов, которая имеет несколько представителей, вон всего там, по-моему, четверо в областном совете, обратилась с таким заявлением о созвании внеочередного съезда, на котором руководитель партии должен подать в отставку, и в этом же заявлении требование всеобщих выборов. Члены Народного совета – это фактически областные депутаты областного совета, избранные все-таки всенародно.
Как известно, на Киевском Майдане довольно много львовян, вообще представителей Западной Украины. Продолжает Львов посылать людей в Киев?
Вчера очередная партия поехала на Киев. Львовяне сейчас усилили сбор средств для Майдана. Вы знаете, что все счета заблокированы на киевском Евромайдане. То есть люди приносят свои деньги, лекарства, одежду. У нас есть два пункта таких, церковь Петра и Павла. И еще одно место, куда можно переносить эти деньги. Я был вчера в нескольких таких мобилизационных пунктах. Приток народа, желающих поехать на Майдан в Киев, возрастает. Ну а в принципе во Львове, ну вы сами понимаете, что баррикады как бы символические. Потому что, во-первых, львовяне блокируют Беркут, который должен был выехать в Киев уже на протяжении фактически недели. Сегодня было заблокировано отделение Грифон. Вчера начальник областной милиции продемонстрировал свою лояльность к требованиям митингующих и к требованиям Народного совета.
Рассказывал львовский журналист Игорь Гулык, но о ситуациях в Черкассах, где в эти минуты более 200 человек пикетируют здание областной прокуратуры, расскажет корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дарья Бунякина.
Я сейчас нахожусь возле прокуратуры областной. Сейчас люди митингуют в Соборной площади, где находится областная администрация. Была встреча с областным прокурором. Приходили родители ребят, которых задержали. И родители говорят, что они там оказались случайно, причем задерживали их возле областной администрации, а непосредственно уже в центре города. И вот прокурор обещал разобраться со всеми заявлениями, которые вот предоставили эти родители. Администрация сейчас находится под контролем областной власти. Вот. Ну и вечером собирается быть вече, и на нем должны провозгласить новую народную раду, областную, городскую, и там исполком избрать, то есть людей, которые будут полностью контролировать власть и подчиняться народной раде, которую недавно приняли в Киеве.
У вас вчера сначала толпа активистов оппозиции, я так понимаю, сторонников вот этой самой народной рады, взяла штурмом это здание, а потом милиция ее оттуда вытеснила.
Вечером собралась народная вече очередное. Это был мирный протест. Около 2000 черкащан вышли, что для Черкас это было практически рекордным количеством людей со времени Евромайдана. Потом люди подошли к областной администрации, чтобы просто высказать свое неудовлетворение властью. И в это время подбежали радикальные молодые люди, которые вот начали выламывать двери, оттеснили правоохранителей, которые в это время тоже подбежали к дверям, и попытались зайти внутрь, выломали двери, разбили окна, вылетел с 4-го этажа областной администрации горшок вазон с цветком и попал в девушку молодую, аспирантка киевского вуза, она была на митинге, но она не принимала активного участия, стояла в стороне, и в нее попал вазон, сейчас девушка находится в критическом состоянии, ее вчера прооперировали. Ну и потом активисты взяли штурмом областную раду с другой стороны. Вот, собственно, у нас дальше администрация, областная администрация и областная рада, это в одном здании. Вот они зашли со стороны областной рады. Они там все потрощили, растрощили фойе, растрощили окна, двери, пообрисовывали стены, выносили мебель, сжигали ее возле входа. Правоохранители находятся внутри, потому что они поливали активистов со шланга, с окон, слезоточивый газ распыляли. Вот, и потом беркутовцы, правоохранители изнутри вытеснили, штурмовали, вытеснили всех активистов и начали вылавливать. Ну, и уже дальше потом по городу пошла зачистка. Было задержано 58 человек.
Официальная пока власть в городе Че. У вас большинство партий регионов и начальник областной администрации у вас тоже Януковичем посажен?
Да, конечно, у нас Сергей Тулуп, это посажен Януковичем. И пока власть находится в его руках, то время пребывал в отпуске, он должен снова вернуться, прервать отпуск. Народ злой, он решительный, готов к решительным действиям. Ну вот Народную Раду должны сегодня тоже избирать.
Корреспондент Украинской службы радио «Свобода» в Черкассах Дарья Бунякина. Освобожденный решением Верховного суда России совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев может еще неделю оставаться в колонии. Такое опасение высказал его адвокат Владимир Краснов. По словам адвоката, администрация колонии в Вельске пока не располагает оригиналом решения Верховного суда об освобождении бизнесмена. Впрочем, как сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники, Лебедев с 22 января находится не в камере, а в гостевом доме для свиданий с родственниками. О причинах освобождения Платона Лебедева и ранее помилование его коллеги Михаила Ходорковского с экспертами беседовала моя коллега Светлана Павлова.
В четверг Президиум Верховного суда пришел к выводу, что отменять приговоры Мещанского и Хамовнического судов в отношении Ходорковского и Лебедева нецелесообразно, однако решил скорректировать сроки наказания. Платону Лебедеву срок был снижен до 10 лет, 6 месяцев и 22 дней. Именно столько бизнесмен провел в заключении. Суд постановил освободить его в связи с полным отбытием наказания. А Михаила Ходорковского, помилованного в декабре прошлого года указом президента Путина, суд постановил освободить от необходимости досиживать предписанный приговором срок. В то же время суд отказал в отмене решения о взыскании с Лебедева и Ходорковского неуплаченных налогов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Этот долг, по словам адвокатов, может не позволить Платону Лебедеву выехать на лечение за границу. Михаилу Ходорковскому такое взыскание фактически закрывает дорогу в Россию, так как, вернувшись, он автоматически станет невыездным. Вот как Михаил Ходорковский прокомментировал решение Президиума Верховного суда в интервью журналу The New Times.
«Конечно, я обрадовался, узнав, что Платона отпускают. Надеюсь, его выпустят за границу, чтобы он мог подлечиться. Со здоровьем у него не здорово. Что касается отказа Верховного суда отменить иск налоговой службы, то я сигнал услышал. Я публично поставил вопрос, мне публично ответили, отказавшись исполнять решение Европейского суда. Это значит только одно. В России мне не рады», —
сказал Михаил Ходорковский в интервью журналу The New Times. После помилования Ходорковского в конце прошлого года в прессе высказывались различные мнения о причинах подобного политического хода. Среди них были как необходимость повышения престижа Путина на международной арене перед Олимпиадой в Сочи, так и страх российских властей перед возможным решением Международного суда в Гааге по иску акционеров ЮКОСа к Российской Федерации на сумму в 98 миллиардов долларов. Политолог Святослав Каспе не исключает влияние на судьбу Ходорковского и Лебедева обеих этих причин, равно как и других менее очевидных международных процессов.
Вообще вся эта история, которую явно нужно рассматривать в комплексе, это очередное подтверждение того, что публичная политика – это лишь очень небольшая надводная часть айсберга. Ясно, что и освобождение Ходорковского по амнистии, и освобождение Лебедева вне связи с амнистией являются результатом каких-то процессов, видимо, международного характера. О характере этих процессов их участники, естественно, предпочитают не распространяться, причем участники со всех сторон, их можно понять. Я думаю, что высказываемое на этот счет предположение относительно там вот этого иска про 98 миллиардов, они имеют право на существование. Но в целом я предполагаю, что эта ситуация из-за разряда «не знаем и не узнаем».
Ну, самое распространенное суждение, такое лежащее на поверхности, это то, что Путин повышает свой престиж перед Олимпиадой. Вы разделяете это мнение?
Не то, что он повышает свой престиж, а скорее стремится не допустить ущерба этому престижу. Думаю, что Олимпиада здесь действительно играет какую-то роль, поскольку это, бесспорно, один из важнейших для Путина имиджевых политических проектов. Или, если выражаться по-другому, там, видимо, это он рассматривает как дело чести, да. Но я не думаю, что все сводится к Олимпиаде. Там явно есть какие-то еще подводные течения, в которые мы не имеем средств заглядывать.
Олимпиада закончится и уже не будет, допустим, такой необходимости выпускать политических заключенных и как-то работать на улучшение имиджа России. Есть ли вероятность, что возобновится расследование по так называемому третьему делу ЮКОСа?
Ну, насколько я понимаю, третьего дела ЮКОСа и не было, или оно было в самом зачаточном состоянии. А сама необходимость работать, ну, хоть что-то делать с имиджем России, хоть как-то компенсировать все уроны и ущербы, которые ему наносятся, она никуда не денется. Кончится Олимпиада, впереди чемпионат мира по футболу, потом еще что-нибудь. Нет, так я думаю, что, так сказать, попытки балансировать ситуацию более или менее успешные, чаще менее, будут предприниматься и дальше.
Говорил Святослав Каспе. Политический обозреватель Андрей Пиантковский подчеркивает, что с освобождением Ходорковского и Лебедева история ЮКОСа не завершается, а входит в наиболее драматическую фазу.
Не забывайте, ну, во-первых, чисто человеческую сторону этого конфликта. У ЮКОСа остался после освобождения Лебедева еще один заложник. И это самый серьезный случай. Пичугин, как известно, по сфабрикованным обвинениям в серии убийств, приговорен к пожизненному заключению. И освобождение его – это довольно сложная вещь. Тут уже не пройдет помилование или сокращение срока, придется просто отказываться, признавать, что все эти процессы были сфабрикованы. Это очень сложный момент. Ну и громадные взаимные финансовые претензии. Ну, освобождение Лебедева ожидалось, но другим очень важным решением было, вообще говоря, неконституционное решение, противоречащее требованиям Европейского суда. Верховный суд их игнорировал, не только отказавшись направить дело на новое рассмотрение, но подтвердив претензии налоговой полиции к Ходорковскому и Лебедеву. Что, кстати, делает Лебедева, несмотря на его освобождение, в определенном смысле тоже заложником. При таких претензиях вряд ли он сможет свободно покинуть территорию Российской Федерации. А с другой стороны, не секрет, что готовится решение суда в Гааге, и по вот утечкам оттуда, в том числе от российской стороны, принимающей участие в процессе, похоже, что решение будет неблагоприятное для России. Там, как известно, сумма требований Российской Федерации 100 миллиардов долларов. Но даже если будет 10, это все равно создает фантастические проблемы для российского государства. Поэтому мне кажется, что происходят такие очень сложные переговоры за сценой между ЮКОСом и лично Путиным, потому что все эти вопросы, как судебные, так и финансовые, как вчера в своем интервью подчеркнул Ходорковский, решает лично Путин. Так что ни в коем случае это не конец истории.
Но вот иск, который был подан в суд в Гааге на 98 миллиардов долларов, этот иск называют в средствах массовой информации одной из основных причин помилования Ходорковского и освобождения Лебедева. Вы тоже полагаете, что это...
Да, я склонен с этим согласиться. Ну, я добавил его в качестве второй причины. Серьезное давление госпожи Меркель, ставшей в последнее время как бы неформальным таким лидером Запада на фоне полной, так сказать, апатии и растерянности Обамы во всех международных вопросах. Я думаю, что вот все, что происходит вот с дня освобождения Ходорковского, является такими ходами вот в этой сложной игре между Путиным и ЮКОСом. И характерно очень прокомментировал вчера тот же Ходорковский вот это решение сохранить иск к нему. Он очень сухо так заметил, что это сигнал мне, и я Я понял этот сигнал.
Говорил Андрей Пиантковский. В 2005 году за налоговые преступления Мещанский суд Москвы приговорил бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 9 годам лишения свободы. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств назначил им наказание в виде 14 лет в колонии. Впоследствии различные судебные инстанции несколько сокращали сроки наказания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, однако отказывались признать их невиновность. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Получивший убежище в России бывший контрактный служащий агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не может вернуться в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом по обвинению в хищении секретных данных. По словам Сноудена, это невозможно, потому что в США у него нет никаких шансов на справедливое судебное разбирательство. Сноуден заявил об этом во время чата в интернете, который он провел в четверг. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
По словам министра юстиции США Эрика Холдера, Соединенные Штаты готовы обсудить вопрос о судьбе Эдварда Сноудена с его адвокатами, если Сноуден согласится вернуться в Соединенные Штаты и предстать здесь перед правосудием. Вместе с тем Холдер сказал, что говорить о каком-то помиловании Сноудена означало бы, как он выразился, зайти слишком далеко. Холдер заявил об этом во время записи интервью телекомпании MSNBC. Позднее министр юстиции высказал свои соображения во время выступления в университете штата Виргиния.
Если бы господин Сноуден изъявил желание вернуться в Соединенные Штаты, чтобы ответить на предъявленные ему обвинения, то мы бы обсудили это с его адвокатами. Мы поступили бы так по отношению к любому обвиняемому. Ни о каком помиловании Сноудена речи не идет, подчеркнул далее министр юстиции. Мы всегда давали понять, что не готовы рассматривать идею помилования. Если он вернется в США и ответит на обвинения, мы будем иметь дело с его адвокатами. Сноуден, судя по его собственным словам, также хотел бы вернуться в Соединенные Штаты. В четверг он провел двухчасовой чат на зарегистрированном в Исландии сайте freesnowden.is. Отвечая на письменный вопрос журналиста телекомпании CNN о том, на каких условиях он бы был готов вернуться в США, Сноуден ответил: «Мое возвращение в США, на мой взгляд, было бы наилучшим решением для правительства США, американского общества и меня самого. Однако это невозможно при нынешних законах о защите осведомителей». Сноуден сказал также, что считает, что никаких шансов на то, что США его будут судить справедливо, нет. Это заявление противоречит тому, что неоднократно говорили американские официальные лица. В четверг официальную позицию США подтвердил представитель Белого дома Джей Карни. Господина Сноудена обвиняют в распространении засекреченной информации. Это уголовно наказуемое преступление. Сноуден должен вернуться в Соединенные Штаты и выслушать эти обвинения, а здесь, в Соединенных Штатах, он получит всю необходимую защиту, которая предоставляется обвиняемым. Во время чата в интернете Эдвард Сноуден назвал ложными утверждения о том, что он работал на разведку какой-то иностранной державы. Сноуден отрицал, что занимался шпионажем, и в интервью, которое он по закодированному интернет-каналу дал ранее на этой неделе журналу «Нью-Йоркер». Предположения о том, что Сноуден мог быть связан с иностранной разведкой, высказывались в СМИ еще в декабре, однако в начале этой недели об этом заговорили высокопоставленные американские политики. Одним из них является председатель Комитета по делам разведки республиканец из Мичигана Майк Роджерс. По его мнению, Сноуден мог действовать не без участия иностранной разведки, потому что значительная часть похищенных им документов касается методов сбора информации за пределами США. Более того, считает конгрессмен, Сноуден просто не обладал достаточными техническими возможностями для того, чтобы похитить эту информацию в одиночку. По мнению конгрессмена Роджерса, подозрительно выглядит то, что Сноуден, судя по всему, был готов к побегу и четко знал, куда он намерен отправиться. Я считаю, что он не просто так оказался в любящих руках агента ФСБ в Москве. Я думаю, что это не случайно, сказал Роджерс в интервью телекомпании NBC. Не стало исключать вероятность того, что Россия помогала Сноудену и председатель Сенатского комитета по делам разведслужб, демократ из штата Калифорния Дайан Файнстайн.
Вполне
возможно, это так. На данном этапе мы точно этого не знаем, сказала она. Администрация президента Барака Обамы воздерживается от такого рода предположений и отказывается их комментировать. Эти вопросы расследуются, и мне нечего сказать по поводу таких предположений, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Если чат Сноудена в интернете был рассчитан на то, чтобы каким-то образом завоевать симпатии среди широкой публики, то добиться этого ему будет нелегко. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного на этой неделе телекомпанией CBS. 63% опрошенных заявили, что Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом. Только 23% американцев поддерживают идею, что Сноудена следует помиловать.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Великобритании широко обсуждается предложенный правительством проект реформы местного законодательства под названием «Билль об антиобщественном поведении, преступлениях и действиях полиции». Его одобрила Палата общин, и сейчас он обсуждается в Палате лордов. Законопроект критикуют правозащитники, считающие, что его принятие ущемляет свободу слова и общественных собраний. Из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
Предложенный правительством законопроект регулирует правила общественного поведения в городах и касается уличной преступности, митингов, пикетов и шума в общественных местах, содержания опасных собак, агрессивного уличного нищенства, спящих на улицах бездомных и тому подобных аспектов городской жизни, находящихся в юрисдикции местных властей. Законопроект также четко регламентирует действия полиции в случае поступления жалоб от населения или местных муниципалитетов на уличные правонарушения. В законопроекте два важных новшества по сравнению с существующим законодательством. Реакция властей на антиобщественное поведение должна учитывать прежде всего интересы его жертв. И второе. Жертвы антиобщественного поведения участвуют в определении наказания нарушителю общественного спокойствия или уличного преступления, будь то в суде или при назначении штрафа. Предполагается, что при таком правовом уклоне жертва преступления быстро добьется справедливости, а правонарушитель будет немедленно и строго наказан. После одобрения в Палате общин законопроект был передан в Верхнюю палату парламента, где лорды отказались его одобрить в нынешней редакции и заявили, что понятие «антиобщественное поведение» трактуется в нем слишком широко и расплывчато, что может привести к злоупотреблениям в реализации этого закона местными властями и полицией. Лорды отвергли законопроект в его нынешнем виде. 176 членов Верхней палаты его одобрили, а 306 высказались против. Обсуждение поправок все еще продолжается. Надо сказать, что городские советы активно поддерживают новый законопроект, расширяющий их полномочия. Недавно муниципалитеты Бирмингема, Манчестера, Саутгемптона и Центрального Лондона направили правительству письмо, в котором призывают немедленно арестовывать людей, повторно нарушающих общественное спокойствие. Однако правозащитные организации резко критикуют новый законопроект, полагая, что его принятие ставит под угрозу фундаментальные свободы и, прежде всего, свободу слова и собраний. Одна из них, «Манифеста Клаб», считает, что городские власти смогут использовать законопроект для подавления любого рода общественной активности и акций протеста, и прежде всего свободы слова. Директор «Манифеста Клаб» Джози Эпплтон поясняет в интервью «Радио Свобода».
Положение этого законопроекта невероятно расплывчаты, что позволяет городским советам относить к антисоциальному поведению все, что им заблагорассудится, и что, по их мнению, ухудшает качество жизни в их районе или городе. И еще немаловажный момент. Городские советы не обязать консультироваться со своим населением или общественными организациями при вынесении вердиктов об антисоциальном поведении. Такие запреты могут лишить граждан возможности собираться для выражения мирного протеста или для отдыха. Новый закон предоставляет бесконтрольную власть местным советам, у которых и без того более чем достаточно полномочий, чтобы эффективно бороться с антисоциальным поведением или решать экологические проблемы. Новые полномочия позволят им беспрепятственно вмешиваться в частную жизнь граждан.
Есть ли у вас конкретные предложения в виде поправок к законопроекту?
Муниципалитеты сейчас в состоянии контролировать поведение людей в общественных местах. На мой взгляд, их власть нужно не расширять, а урезать. И это касается и полномочий полиции. Необходимо провести широкое обсуждение законопроекта. Наша организация выступила в прошлом году с заявлением на этот счет, однако оно не вызвало серьезных дискуссий. Но в последнее время интерес к затронутым нами проблемам вырос. Многие общественные организации и частные лица выражают обеспокоенность последствиями принятия нового закона и тем, что он практически не обсуждался общественностью. Поэтому я считаю, что до принятия его следует проанализировать и обсудить.
Глава управления по профилактике преступлений МВД Норман Бейкер утверждает, что новый закон облегчит местным властям защиту населения.
Местные власти не советуются с населением до принятия своих решений. По существу они действуют не от имени народа, а от собственного имени. Если бы до принятия постановления они проводили консультации в общинах или референдумы, претензий бы не было. Но свою власть они зачастую используют вовсе не для защиты населения, а для собственной пользы. Что они будут делать в случае принятия нового закона? Нетрудно предсказать. Урезать возможность пользоваться общественными местами, а это нельзя назвать защитой населения.
Однако глава Объединенного парламентского комитета по правам человека Роберт Бакленд не считает, что жалобы правозащитников и гражданских активистов справедливы. В интервью «Радио Свобода» он говорит:
«Не думаю, что эти жалобы обоснованы. Мне представляется, что предложенный правительством законопроект реформирует местное законодательство самым деликатным и разумным способом. У нас нет продуманного баланса между свободой слова и более широкими интересами местных общин. Они зачастую не уверены в том, что постановления местных советов неукоснительно выполняются. Охрана общественных мест должна быть тщательно отрегулирована и представлять собой четкую последовательность полицейских и судебных решений, обеспечивающих этот баланс».
Какова вообще цель нового законопроекта и почему он столь актуален?
Цель ответить на давно звучащие жалобы населения городских районов. В избирательном округе, который я представляю в парламенте, постоянно возникают такие проблемы. Чаще всего жалуются на собирающиеся в общественных местах группы молодых людей, которые нарушают порядок, шумят. Понятно, что это действует на нервы жителям близлежащих домов. Было бы крайне несправедливо по отношению к этим людям не принимать никаких мер против нарушителей общественного порядка.
Если все так очевидно и благородно, почему в таком случае Палата лордов отвергла законопроект в нынешней редакции?
Палата лордов вовсе не проголосовала против законопроекта. У нее были претензии лишь к формулировкам некоторых его статей. Речь идет об очень важных статьях, выражающих правовую суть предлагаемых реформ. Правительство очень внимательно отнесется к поправкам Палаты лордов. Обсуждение документа в парламенте продолжается. Приоритетом нового законодательства является защита жертв уличных преступлений и беспорядков. Оно призвано прежде всего защищать их интересы. Но права нарушителей и спокойствие в нем также защищены. Если правительство не озаботится решением этих проблем и парламент не одобрит его, то нам, депутатам, придется расписаться в том, что мы не защищаем интересы своих избирателей.
Новый законопроект вызвал озабоченность и за пределами Великобритании, у людей, считающих эту страну оплотом свободы слова и прав человека. Не разрушает ли этот новый биль эту репутацию Соединенного Королевства?
Думаю, что он ни в малейшей мере не ограничивает свободу слова. Этот законопроект направлен лишь на то, чтобы исключительно в рамках закона и при наличии правовых оснований наказывалось поведение, признанное антиобщественным, неприемлемым и снижающим качество жизни городского населения. Озабоченность по поводу того, что это как-то повлияет на свободу слова, кажется мне абсурдной. Британское общество – одно из самых толерантных, либеральных и свободных в мире. И эта его репутация останется неизменной.
Говорил глава Объединенного комитета по правам человека британского парламента Роберт Бакленд. Наталья Голицына для радио Лондон.
По продолжаем программу «Время свободы». Чехия – одна из двух зарубежных стран, откуда российские заключенные чаще всего получают письма. Кто их пишет и почему, попытался разобраться корреспондент «Радио Свободы» в Праге Александр Вагнер.
Аргентина и Чехия – две зарубежные страны, откуда российские заключенные чаще всего получают письма. Эпистолярную поддержку тем, кто находится в тюрьме, как в самой Чехии, так и за границей, оказывают многие общественные и благотворительные организации. На сайтах многих из них можно найти информацию о переписке с заключенными. Как правило, это простые советы, о чем писать и как. Кому, каждый выбирает сам. Обычно списки политзаключенных составляют международные организации. Именно политическим чаще всего адресуют письма Чехии. Наиболее активными и последовательными сторонниками поддержки заключенных посредством писем являются чешские антифашисты. Хотя Виктор Попоушек, который организовывает специальные встречи для желающих написать письмо поддержки заключенным, не уверен, что именно эта инициатива оказала наиболее сильное влияние на количество писем, посланных из Чехии в Россию.
Я не хотел бы утверждать, что мы чаще всего пишем российским политзаключенным, но мы пытаемся уже довольно длительное время мотивировать людей такие письма посылать. Потому что, конечно, любое пребывание в тюрьме – ужасный опыт, а каждое письмо из далекой страны может быть сильным жестом поддержки.
Попоушек и другие чешские антифашисты за 2 года организовали уже 5 вечеров, на которых писали политзаключенным разных стран.
До недавнего времени мы никогда не сосредотачивались на конкретной стране, потому что политические заключенные есть во многих странах. Обратите внимание, на Россию и Белоруссию мы решили из-за жестокости репрессий. По количеству политических заключенных Россия до недавней амнистии лидировала. Ситуация в этой стране особенная, потому что со стороны кажется, что там происходит ликвидация какой-либо политической оппозиции. Такое можно наблюдать и в других странах, однако в России это происходит наиболее интенсивно. Кроме того, во время предыдущих встреч, которые мы проводили, я обратил внимание, что российским заключенным уделяется мало внимания, в первую очередь из-за языкового барьера. Мы не знаем, владеет ли тот или иной заключенный английским, что усложняет составление текста письма, потому что большинство чехов знают лучше английский, чем русский. Кроме того, у нас были опасения, что если адресовать письмо российскому заключенному на английском языке, то надзиратели не доставят его заключенному. Поэтому на русский вечер мы пригласили переводчика, хотя оказалось, что этого не требовалось, поскольку среди участников были и русскоязычные жители Праги.
Приглашение в интернете на организуемый антифашистами вечер адресован всем желающим, продолжает Виктор Попоушек.
Мы хотели, чтобы пришло как можно больше людей, потому что стремимся привлекать не только тех, кто нам симпатизирует. Все участники обычно получают список заключенных, и к нему я стараюсь собрать актуальную информацию о том, что происходит в той или иной стране. Таким образом, люди выбирают, кому хотят написать. В то же время наша инициатива уделяет больше внимания заключенным анархистам, антифашистам и другим активистам.
Среди российских заключенных, которым посылали письма чешские антифашисты, Алексей Лисинов, Алексей Сутуга и Бабкен Гугасян, обвиненные в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях после драки, начавшейся в ночном клубе «Воздух». Обвиняемые не только не признали своей вины, но и утверждали, что охрана клуба, состоявшая в основном из неонацистов, сама напала на зрителей, которые пришли на концерт. 10 января этого года Басманный суд Москвы прекратил это уголовное дело в связи с амнистией.
Когда ребята попали в тюрьму после конфликта в московском клубе «Воздух», российские антифашисты распространили призыв с просьбой помочь, в первую очередь финансово, потому что требовали средства на оплату адвокатов. Поэтому мы здесь, в Чехии, объявили сбор средств, провели несколько благотворительных концертов, различных культурных акций и собрали деньги, которые были посланы в Россию. Сумма получилась небольшая, но это хоть какая-то помощь.
Чехи пишут письма не только оказавшимся в тюрьме антифашистам. Обычно списки политзаключенных составляют международные организации. Чешские экологи подключились к переписке с заключенными в России после того, как были арестованы участники экспедиции «Гринпис», организованной на судне «Арктик Санрайз» в рамках программы «Защитим Арктику». Информацию о том, как писать письма заключенным и что можно им послать в знак поддержки, распространяют на своих сайтах и многие церковные организации. Франции. Среди них, например, благотворительная организация Мальтийского ордена в Чехии. А одна из протестантских церквей, Евангелическая церковь чешских братьев, привлекает к переписке с заключенными добровольцев. Рассказывает Даниила Еничкова, координатор проекта переписки с заключенными и соццентра помощи тем, кто имеет тюремный опыт.
Письма заключенным – лишь часть помощи, которую мы предлагаем находящимся в тюрьме. Мы организовали центр для заключенных и их семей, но обратиться туда может любой, кто столкнулся с тюремной действительностью. Члены семей заключенных, их знакомые, сами заключенные и те, кто недавно освободился. Когда мы начинали этот проект, к нам с каждым днем приходило все больше и больше людей. Тогда мы решили начать проект поддержки тем, кто находится в тюрьме. Мы ведем переписку прежде всего с теми, кто был осужден на длительные сроки тюремного заключения, поскольку именно эти люди оказываются в наибольшей социальной изоляции. Письма часто являются единственной связью таких осужденных с внешним миром.
Переписка с заключенными, как теми, кто находится в чешских тюрьмах, так и за границей, обсуждается и на разнообразных форумах, где нередко дискуссия разворачивается на нескольких страницах. Вот мнение одной из участниц. Вы никогда не знаете, какие именно жизненные обстоятельства перевернут вашу жизнь с ног на голову таким образом, что вы окажетесь в тюрьме. Я хочу сказать, что заключенные, такие же люди, как и все остальные, никогда не бывает что-то исключительно черным или исключительно белым. Нельзя разделять общество на заключенных и всех остальных. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
«25 января открывается самый крупный в России театральный фестиваль «Золотая маска». Он посвящен практически всем видам сценического искусства – драме, опере, балету, современному танцу, оперете, мюзиклу и театру кукол. Фестиваль проводится в 20-й раз, в связи с чем, помимо традиционного показа номинированных на премию спектаклей, на несценических площадках дополнительно пройдут специальные проекты. С подробностями Лилия Пальверева.
К 20-летию «Золотой маски» подготовлены медиапроект «Лучший из миров. История российского театра, рассказанная им самим», программа «Контекст. Актуальные зарубежные спектакли», программа «Детский уикенд», серия уличных событий, объединенных названием «Золотая маска в городе», а также фототеатральная инсталляция в ГУМе. Но главное все же – это основная программа фестиваля, то есть показ номинированных спектаклей. И вот вопрос редактору журнала «Вопросы театра» Марине Тимашевой. Если посмотреть список номинантов, какая картина складывается?
Мне кажется, она отражает скорее взгляды театральных критиков на состояние театра в России или того театра, которым с их точки зрения он должен быть. Потому что все-таки этот отбор осуществляет целая группа экспертов, и смотрят они невероятное количество спектаклей. В этом году они, по-моему, посмотрели около 760 спектаклей. В итоге они обсуждают все эти спектакли, должны это все решить большинством голосов. Это вполне демократическая процедура, в результате все недовольны. Картина несколько искаженная. Искажена она еще и тем, что все-таки театральные критики предпочитают такие спектакли, в которых ясно заявляет себя режиссерская концепция. А спектакли, допустим, полагающиеся на актеров и режиссера, растворенного в актерах, они не очень жалуют и чествуют, в то время как в России, на самом деле, таких спектаклей очень много, по счастью, еще. Но в любом случае сезон, который сейчас будет отмечать «Золотая маска», он был чрезвычайно действительно силен, просто счастье. И каким образом жюри, которое возглавит Адольф Шапира, будет выбирать между, допустим, Евгением Онегиным, театром имени Вахтанова, «Добрым человеком» из Сезуана, театра имени Пушкина, участью «Электро» в молодежном театре и «Коварством и любовь» малого драматического театра, честно говорю, не знаю, потому что даже внутри самой себя я бы не могла все эти спектакли распределить по местам, не говоря уже о том, что я, допустим, не видела еще провинциальных спектаклей, а между тем они тоже могут быть чрезвычайно сильны и ни в чем не уступать московской и петербургской программе, в которой есть еще Александринский театр и театр Ленсовета со спектаклями Фокина и Бутусова.
Все, о чем вы сейчас сказали, относится к драматическому театру. Но по традиции, когда перечисляют номинации «Золотой маски», незаслуженно в хвосте упоминают театры кукол. Здесь вашу душу что-нибудь греет?
Меня очень радует, что уже второй сезон подряд в масочные номинации по театрам кукол входит театр «Московский» имени Сергея Образцова. А до того, много лет подряд, Москва вообще не была представлена в этой номинации. И это значит, что в кукольном театре в московском совершен какой-то прорыв. Что-то происходит очень важное, очень ценное, потому что, ну, невозможно же, чтобы театр такой знаменитый существовал на какой-то обочине.
В этом году фестиваль «Золотая маска» отмечает 20-летие. Вы посещали в течение многих лет самые разные показы. Скажите, те театры, которые становятся лауреатами, которые получают премии, это их жизнь как-то изменяет к лучшему? Ну, допустим, становятся ли они более востребованными у зрителей?
Провинциальные театры часто с этого получают какие-то дивиденды, да. Бывали такие случаи, когда, например, актерам, получившим «Золотую маску» в своих номинациях, местные региональные власти выделяли даже квартиры. Но не говоря уже о том, что, конечно же, этой «Золотой маской» театры могут козырять, когда они просят там о финансировании дополнительном или о каких-то гастролях и так далее и тому подобное. Что же касается ситуации московской, ну, берем, например, спектакль «Евгения Онегина» театра имени Вахтангова. Он вышел в прошлом сезоне, в его начале, соответственно, к тому моменту, что будут вручены эти награды, он уже идет достаточно долго. Билет на этот спектакль достать совершенно невозможно. Стоят они огромных денег даже по московским меркам. Мне кажется, что этот спектакль продан, ну, как минимум на несколько месяцев вперед. Причем вся эта ситуация сложилась вокруг этого спектакля задолго до того, как «Золотая маска» объявила своих номинантов. Конечно же, нет. В Москве, и я думаю, в Петербурге тоже действует преимущественно сарафанное радио. Люди не вникают особенно в то, кто кого куда номинировал и за что наградил. Ситуация с Евгением Онегиным довольно очевидна. Молва опередила всех экспертов. Я думаю, что та же самая ситуация с «Добрым человеком» и «Сезуаной», с участием «Электро», с двумя спектаклями Льва Додина, то есть «Коварство и любовь» и «Враг народа» по Ибсену. «Идеальный муж» в Московском художественном театре имени Чехова бьет все рекорды коммерческой популярности и посещаемости. Поэтому нет, я не думаю, что «Золотая маска» может как-то отразиться на том, будут люди смотреть спектакли или нет.
А на чем она может отразиться, если речь идет о столичных театрах?
На самочувствие просто самих актеров и режиссеров, поскольку жюри сформировано из в основном практиков театра, то есть из режиссеров и актеров, и художников, то их мнение, их оценка, во всяком случае, так всегда говорят те, кого награждают, она довольно существенна. Получается, что тебя признало профессиональное сообщество, что твоя работа имеет вес и ценность в его глазах. И это тоже существенно, потому что если мы сложим любовь зрительскую с почетными такими призами, которые получены из рук знаменитых режиссеров или знаменитых актеров, и которые присуждаются решением актеров, режиссеров и сценографов, то, наверное, это уже такая полная картина мира, это уже полнота бытия театрального.
Лауреаты «Золотой маски» будут объявлены 18 апреля. Торжественная церемония пройдет в Большом театре. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих.
Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».